Я должен сказать следующее, что взгляд из Киева, конечно, тут в данном случае будет очень печальным, потому что на Украине формируется резко антирусская, антиправославная мифология. Но если национальным героем стал Мазепа, проклятый церковью, который занимался там кровосмешением со своей же крестной дочерью, а ее отца запытал, вымогая узнать там, где золото он спрятал, вот, вы сами понимаете, какая это идеология. Естественно, формируется идеология следующая, что все время был украинский народ, он все время пытался освободиться из-под русского ярма. Он периодически восставал, это называется национально-вызвольное змагание. Вот. Он периодически восставал, его периодически били по голове за это. Вот. Ну, возникает даже простой вопрос. Если вы до такой степени презираете свой народ, что он все время восставал, его все время били, то зачем же, собственно, вы примыкаете к нему, рисуете себя великими украинскими патриотами? Тогда нужно вообще, я не знаю, изменить там свою национальную идентичность и все остальное. То есть, в принципе, никто больше не презирает украинский народ, чем сами так называемые украинские националисты. Конечно, считать их националистами вообще нельзя, я потом это обосную. Вот. Но я должен сказать следующее, что корни этой мифологии, они антихристианские корни. То есть, в принципе, все то, что говорили предыдущие докладчики насчет языка, там, истории, все это верно, но это все производные. То есть наш патриарх совершенно четко и ясно сказал, что Русь родилась в крещенской купели равноапостольного князя Владимира. И действительно, это было совершенно верно. То есть, в принципе, православная церковь, она сформировала и менталитет, и письменность, и формы государства. История – это история духа. То есть, в принципе, конечно, духовный импульс, он лежит в основе любой цивилизации. Это не обязательно мысль там, православного человека. То есть, был, например, Шпенглер, был, например, Тойнби, которые полностью соглашались, что в основе любой цивилизации лежит определенный духовный импульс. Даже в экономической сфере. То есть, если мы возьмем сферу экономики, то средневековая экономика Европы, например, диктовалась во многом тем, что католическая церковь запрещала ростовщичество. Кстати, у нас было то же самое. Или если мы возьмем, там, например, откуда взялась селедка, известная всем, то мы тоже можем сказать, что это было из-за постов, которые тогда католики тоже соблюдали. Это родилось в Голландии, то есть не было холодильников, надо было сохранять сельдь. Вот, и таким образом появилась целая большая развитая отрасль экономики. Вот. Но то же самое в значительно большей степени было и здесь. То есть единственной идентичностью, которая объединяла все эти огромные племена и огромные пространства, была православность. И мы все должны понимать, что самое главное, о чем мы должны думать, это, как правильно говорили святые отцы, это память смертная. То есть мы не находимся на какой-то мощеной там асфальтом дороге. Мы находимся на хрупком осеннем льду. И любой из нас может умереть в любую секунду. Если мы думаем о том, как сформировать русский мир, то мы должны подумать, зачем мы его должны формировать. Всегда, всю свою большую историю, русская империя имела свою мистическую цель. Конечно, в наш материалистический век скажут, что это не так, но тем не менее это было фактом. Ее мистическая цель – это нести православную веру. То есть они считали, что государство – это не ночной сторож. Государство должно нести православную веру. Оно должно создать, можно выразиться так, инфраструктуру спасения. То есть у каждого там поселка должна быть своя церковь. Везде там, в каждом городе, каждый квартал имел свою церковь. Вот. Значит, ну что, произошла определенная мутация духа во время революции, когда верхушка русского общества пала, вот, и в это время, конечно, сформировалась новая идея. Но опять же, эта идея была идеей сверхнациональной, то есть советизм или коммунизм, как там его ни называть, он был идеей наднациональной. Поэтому он тоже мог объединять разные племена, которые говорили по-разному и все остальное. Вот. Теперь в формируется украинство, но с другой стороны формируется и великорусскость. Но Великороссия, отдельная от украинцев и белорусов, это тоже миф, понимаете? Дело в том, что и самое интересное, что все эти национализмы подпитывают друг друга. Объединять может только имперская идея. А есть имперская идея, это православие, выработанная идея о симфонии церкви и государства. Конечно, она нарушалась очень часто. Бывали такие случаи, что императоры там занимались даже богоборчеством. Но в конце концов, церковь и церковность побеждала. И то есть мы можем увидеть такой факт, что в принципе те формы государственности, которые санкционировались религией, они были долгосрочными. Они действительно, эти государства, могли существовать долго. Была Византийская империя, которая существовала 1100 лет. Сравните с любой демократией современной. Да никакая демократия не существует больше 200 лет. Да и то, допустим, американская демократия просто существовала в тепличных условиях. И благодаря этому, что у нее единственными оппонентами были племена иракезов, вот, она смогла сохраняться достаточно долго. Если бы у нее были серьезные оппоненты, то, конечно, она закончила бы печально. Вот. Но вернемся к украинскому вопросу. В основе мифологии, которая формируется, лежит богоборческий импульс. Кроме того, на Украине находится Галиция. Что такое Галиция? Галиция – это тоже своего рода мутация духа. Это смесь православия и католицизма, вот, которая, конечно, причем, что интересно, их не любят ни поляки, ни поляки-католики, ни православные. Это такое нечто среднее, понимаете? Кроме того, на Украину заходит исламский мир в лице крымских татар. Вот. Ну и я бы сказал так, точнее добавил бы, но тут нельзя сказать, что тут сталкиваются три цивилизации. То есть, допустим, исламский мир, католицизм и православие. Я бы сказал так, тут сталкиваются три культуры. Атеистов и агностиков православной культуры, атеистов и агностиков исламской культуры и атеистов и агностиков униатской культуры. Потому что назвать этих униатов, которые там, например, есть, которые уже заявляют себя толерантными там, к секс-меньшинствам так называемым, вот, назвать их униатами сложно назвать. То есть это уже как в фильме «Чужой», понимаете, это уже не Джонни. Джонни может быть плохим, вот, но это уже Джонни, это чужой, это только оболочка от Джонни, понимаете? И то же самое, конечно, можно, в принципе, сказать и о, к сожалению, и о православных. То есть, есть масса людей крещеных и все остальное, но они только крещеные по названию. Вот. То есть, ситуация, короче говоря, живо напоминает Югославию. Там ведь тоже не было мусульман как таковых. Нам говорят о каких-то мусульманах в Боснии. Но это анекдот. Были комсомольцы, которые, отродясь, не читали Корана. Они не знали арабского языка. Ну, вы же, наверное, знаете, что читать Коран можно только на арабском языке. Это их, можно сказать, церковно-славянский язык. Естественно, его никто не знал. Вот. Были также православные по названию, которые никогда в жизни могли не причащаться. Вот. Были такие же католики-хорваты, которые тоже не были никакими католиками. Но были враждебные страны, были страны, которые были заинтересованы в том, чтобы эти люди эту идентичность восприняли и вели себя очень жестко и агрессивно. То есть сначала война началась в умах разных там редакторов, газетчиков, журналистов и политиканов, которые начали выступать и говорить, что вы же мусульмане, у вас были там великие османские предки, а вы же великие православные там и т.д. и т.п. Возникли несколько шовинизмов, которые столкнулись и погубили это государство. Но к чему я это все веду? Я это все веду вот к чему. К тому, что в принципе Украину можно считать антисистемой. Я думаю, что для того, чтобы понять логику антисистемы, нужно руководствоваться чем? Антилогикой. Я думаю, что нужно абстрагироваться от излишних деталей там. Кто сказал, какой политик что-то там сказал, какой там кризис. Это все вещи десятистепенные. Я думаю, что самые главные вопросы – это вопросы духа и вопросы от того, от какого духовного импульса это происходит. Ну, сформировал это государство Ленин, Сталин и Хрущев. Нельзя также недооценивать роль масонов, там, Грушевского, Петлюры, потому что без их восстания, которое, конечно, не пользовалось авторитетом, вся эта Центральная Рада, вся эта оперетка, как верно говорили герои Булгакова, но тем не менее, именно благодаря этой оперетке большевики, воспользовавшись моментом, создали мину замедленного действия, то есть создали УССР, теоретически, пусть даже теоретически, но обладавшую правом выхода из Советского Союза. Естественно, что оно не могло не вылиться в то, что вылилось. Вот. И логика – это антилогика. То есть, в принципе, я делал достаточно удачные там политические прогнозы, именно потому, что я исхожу из следующего. Если есть несколько вариантов развития событий для Украины, то Украина обязательно выберет самый плохой вариант. Победа Майдана очень невыгодна Украине как государству. Она уничтожает вертикаль власти, единственное, что держит эти части. Она идет на конфронтацию с Россией и так далее. Значит, Майдан победит. Перевыборы очередные невыгодны Украине, но поскольку они разваливают страну, значит, они непременно произойдут. Ну и так далее. То есть, в принципе, если исходить из этих более глубоких вещей, то, конечно, мы наблюдаем Югославию образца конца 80-х годов, к сожалению. Говорю «к сожалению», потому что у многих русских есть иллюзии о том, что вот Украина развалится, и там большая ее часть, по крайней мере, перейдет к России. Я в этом очень сомневаюсь. Я думаю, что этими всеми хаосами воспользуются третьи силы. И если Черноморский флот, например, уйдет из Крыма, то туда уйдет турецкий, потому что свято место пусто не бывает. И то есть, если все, например, начнет развиваться по косовскому сценарию в Крыму, а оно, боюсь, что все-таки начнет, то, конечно, тогда этим воспользуются так называемые миротворцы НАТО, которые объявят, что вот несостоявшееся государство, мы, конечно, не хотели, но кровь льется, мы люди добрые, мы вынуждены ввести туда свои войска, разместить там свои военные базы и все остальное. То есть, в принципе, если исходить из этого сценария событий, то я боюсь, что от этого не выиграет ни Украина, ни Россия. За что нужно бороться? Единственная идея, которая сплачивает разные части, это, я считаю, идея православия. И никто другого ничего, выдумывать какую-то идеологию, это абсурд. Потому что еще в Писании говорил Гамалиил, что это, если это идет от Бога, значит оно будет держаться долго. Если оно идет от людей, то оно, конечно, будет держаться недолго. То есть это он говорил по поводу Христа и христианства. И я должен сказать, что любая следующая после христианства идеология держится все меньше и меньше. То есть, если мы возьмем коммунизм советского образца, то он еще сумел продержаться 70 лет. Это еще достаточно много. Но я должен сказать, что советизм, в принципе, был сплавом, так сказать, определенных православных ценностей и марксизма. Ну, конечно, противоестественным. Но, тем не менее, то есть мы можем смотреть, давать своим детям спокойно смотреть советские мультфильмы, по крайней мере, большую их часть и так далее. То есть это было, в принципе, православная этика и православная мораль, но без той метафизической основы, которая могла обеспечить их долгосрочность. То есть той основой, конечно, она исчезла. То есть эта ветка, оторванная от ствола, она могла просуществовать какое-то время, зеленеть, но недолго. Поэтому я думаю, что единственная действительно сила – это православие, это каноническая церковь. Конечно, могут возразить, что я сам же рассказал о том, что есть только православная культура, по большей части, а воцерковлена меньшая часть населения. Но я на это должен сказать, что мне вспоминается выступление патриарха, который сказал: «Посмотрите на деревни русские. Если вот в какой-то деревне была церковь, пусть даже народ в нее не ходил, то эта деревня не загнулась, как неперспективная. А если в ней церкви не было, то она стала в конце концов неперспективной и загнулась». Есть определенная благодать. Есть люди, которые все время подпитываются православной моралью, которые слушают проповеди. И они действуют, пусть даже на своих родственников и все остальное. То же самое можно сказать и про Украину. На самом деле, тех людей, которые были подвергнуты украинизации, которая, как я уже сказал, это идеология, вот, их можно раззомбировать. Даже скажу более. В нынешнем, ну скажем условно, черносотенном движении, которое есть православно-патриотическом Украины, есть масса бывших руховцев. Я не буду называть фамилий, потому что это не совсем этично. Эти люди, наверное, были бы не очень рады, чтобы я напомнил об их прошлом. Да и, собственно, это несправедливо, они давно покаялись. Вот. Но их полно. В чем здесь вопрос? Здесь вопрос вот в чем. Они вступили в рух еще при Союзе. При моем абсолютно негативном отношении к руху, я должен сказать, что особенно на периферии для этого нужен был определенный характер и поиск истины. Потому что на местах, даже во времена перестройки, в принципе, велись определенные преследования, ну пусть даже выговор по работе, даже могли выгнать, в принципе, с работы. Вот. То есть у них был определенный поиск истины. Они вначале пошли по дурному пути. Но постепенно, покопавшись, они разобрались в ситуации и, в общем, стали на путь истины. Ну, назову уже одну хотя бы фамилию. Есть такой лауреат «Червоной руты», известного фестиваля на Украине. Вот. Певец Жданкин. Он полностью изменил свое мировоззрение после того, как побывал в Мюнхене. Встретился с настоящим старцем, прозорливым, который рассказал о его прошлом, назвал его имя. Вот. То есть это не сумасшедший, я лично знаю этого человека, это нормальный человек. Он полностью понял, в чем истина. Вот. И есть и другие люди. И я скажу в завершение, единственное, что кто подпитывает украинский национализм? Его много, во многом подпитывают русские политики. Потому что... Да, вот именно, российские. Это существенно вы уточнили. Да, дорогие россияне. Вот. Каким образом они его подпитывают? Они приезжают и говорят первым делом. Украинцы, вас нет. Вы понимаете? Мы все понимаем, что это миф и все остальное. Но это такой же миф, как, например, миф о французской нации. Французская нация это бред, это миф. Она все время отмечает праздник взятия Бастилии. Что это за праздник? Ну, праздник там взяли несколько сумасшедших, там сидело в Бастилии 4 человека. Один из них был известный маркиз де Сад. Вот. Ну, вот это и был день рождения французской нации, в которой еще к середине 19 века 40% населения не знало французского языка. Провансальский язык, нормандский, бретонский. В общем, все это миф. Но все нации это миф. Так вот, ну, по крайней мере, но это свершившийся факт. Если вы хотите иметь дело там с французами, понимаете, вы не должны ему указывать на это. То есть, а эти люди приезжают и говорят, первым делом, что вас нет, вторым делом, что мы там оттяпаем у вас кусок территории, но Россия должна бороться за всю Украину, а не за какой-то там кусок. То есть, взять маленький кусочек и потерять все, я не знаю, это абсурд. Вот. Ну и единственное в завершении. То есть поэтому я хочу сказать, что подходить нужно постепенно. То есть в принципе. Поэтому я все-таки не могу согласиться с уважаемым предыдущим докладчиком о том, что Украинская Православная Церковь взяла неправильное название. Человека нельзя сразу раззомбировать. Это невозможно, просто нереально. Поэтому нужно подходить постепенно. Мы должны учитывать, что влиянию этой обработки, этой идеологии подверглись десятки миллионов человек. И если вы сразу в лоб подойдете и скажете, да вы вообще вас нет, и все там, вы живете там в плену. Но они выросли в этой парадигме. Выросли в ней, понимаете? Это уже история их семей. Особенно если мы возьмем Галицию. Да ведь это все люди. То есть Богу для спасения важна каждая душа. Она важнее галактик. Вот. Поэтому я хочу сказать, что нужно подходить постепенно. Все эти безумные заявления, ну, ладно, все это очень долго рассказывать, поэтому благодарен за внимание. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Юрий Михайлович. Сейчас слово Павлу Юрьевичу Куцаеву. другая часть.
Другое место в пространстве русского мира. Главный редактор газеты «Русич» и «Севастополь». А? Вопросы? Опять сейчас Борис Борисович начнет вопросы задавать. Поэтому давайте.
Можно и без вопросов.
А, пожалуйста. Да. А.
Недавно прочитал такое заметку, что украинский поисковый журнал разместил научное, что первые украинцы на дальних подступах Емельян Пугачев и Стенька Разин, вот они боролись за украинскую независимость на дальних подступах Украины. То есть, вот если и Владислав Курянов, и вот, ну, по большому счету, толпы беженцев ринутся с этим украинцем, в России. Те же Воронежские края, Тамбовские, и так вот туда до степей Емельки Пугачева. То есть получается, что в таком случае, вот эти, которыми говорит, вас нет, не получится ли у нас тогда вот такой вот боснийский вариант?
Я думаю так, что тут церковь — это как бы университет. Нельзя первокурснику говорить там сразу, начинать с определенных вещей, которые изучают на пятом курсе. Есть, допустим, массовые издания, есть менее массовые издания. Вот, допустим, «Русская линия» – это более элитарный ресурс намного, чем, например, «Церковная газета Украины». Тем не менее, они оба делают свою функцию. То есть я считаю, что постепенный переход человека, он осуществляется от украинства только по мере воцерковления. И я считаю, что человек сам, он будет выбирать те СМИ и тех духовников, которые будут вести его дальше и дальше, скажем, выше и выше. Вот так я бы ответил. И единственное, что замечу еще по поводу Стеньки Разина. Я же говорю, что это идеология. Полная параллель с коммунизмом. Когда пришли троцкисты к власти, они кого объявили там национальными героями? Стеньку Разина и Пугачева. И это, кстати, такой же бредовый анекдот, как объявить Мазепу украинским националистом. Вы понимаете? То есть Емельян Пугачев, он кто? Самозванец. То есть он, естественно, не собирался строить никакого коммунизма. В ту эпоху не было такой идеологии. Но в ту эпоху Мазепы тоже не было такой идеологии. Приписывать ему создание, там, желание создать национальное государство, это все равно, что приписывать ему, там, что он любил смотреть там матчи по телевизору «Спартак-Динамо», понимаете? Это все из этой же серии, то есть это абсурд. Но чтобы разоблачить этот абсурд, необходимо только воцерковление, ничего другого.
Спасибо. Пожалуйста, Павел Буцай, Севастополь, газета «Русич».
Слова патриарха о том, что в Днепровской купели родился единый православный народ. Эти слова давно ожидались русскими людьми, и русскими людьми, которые ощущают себя.